Я вас категорически приветствую, парни.
Добрый день.
Добрый.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Игорь Петрович Репников. Я житель города Ленинграда.
Ты у нас уже бывал.
Да. И отец тогда же вот с вами общался. Была замечательная книга написана, которую мы в прошлый раз вспоминали. Вот, папа, что у меня, к слову, майор в отставке. Дядя майор, бабуля старший лейтенант медицинской службы. Дедушка ветеран Великой Отечественной войны, царство ему небесное. Брат его до сих пор жив, ему 97 лет. Прошел 7 фронтов, и его Путин лично награждает орденами, медалями. Он спас артиллерийскую батарею.
Крепок, здоровья.
Репников Василий Петрович. Да, здоровья ему. Вот, прадед мой, получается, один прошел 3 войны. Русско-японскую, Первую мировую и гражданскую. Второй прадед у меня воевал Великую Отечественную войну. Погиб, освобождая Украину, покоится на берегу Днепра. И занимаюсь я гуманитарной помощью.
Так.
Вот. Сейчас только этим. Вместе вот с Егором.
Да, здравствуйте. Да, меня Егор Иванов зовут. Ну, без отчества можно, в общем. Я просто москвич. Обычный москвич. Значит, ну, отец-одиночка. Но в 14-м это стало неважным. Поскольку вот в 14-м году я очень сильно переживал все события на Украине. И увидев, когда вот погибла в Горловке девушка с маленьким ребенком, Кристина и Кира Жук, это стало каплей, которая позвала меня туда в добровольческие отряды. Ну, некоторое время я там был, значит, потом вернулся. И тоже занялся гуманитарной помощью, ну, потому что после войны сильно меняется мировоззрение. И вот эта мишура, вот эта вот, за которую бьются люди, да, гибнут за металл, она как-то становится неважной. И вот пришел в общественное движение «Новороссия», организовал склад гуманитарной помощи, и вот 8 лет этим и занимаюсь.
А теперь вместе.
Занимаемся. Теперь вместе, да.
Теперь, вот, да.
Игорь нашел мой телефон в интернете, ну, на сайте того же ОД «Новороссия». И мы стали сотрудничать и вместе собирать сейчас по большей части военную помощь.
Угу.
И возить непосредственно туда и раздавать прямо на передовой ребятам.
Военная помощь – это что такое?
Военная помощь – это снаряжение, медикаменты, перевязочные средства, прочее, защита. Ну, всякие там техника, оптика. Пока сборов немного было, вот сейчас сборы увеличились, люди стали просыпаться.
Люди, в смысле, граждане?
Люди, в смысле, граждане России, да. Они все-таки по большей части, ну, может, не по большей части, но многие начали уже осознавать, что если они не помогут армии, ну, как бы война придет к ним. Поэтому люди помогают.
Получается, конечно, как-то диковато, на мой взгляд. Совсем недавно, как хохлы там, давай там в магазине там универсам, а вот здесь вот на АТО денежки бросать парням на бронежилеты, на каски, у нас это ничего, кроме смеха, не вызывало. Какой-то бред. Что у вас за государство, которое не может обеспечить солдат шлемами и бронежилетами?
Совершенно верно.
И вдруг оказывается ровно то же самое. Это меня лично очень сильно удивляет. Ну, с одной стороны, удивляет, с другой стороны, помогать надо, можешь помочь – помоги. Хрен ты с вами, что вы вот такие, а мы соберемся и поможем, потому что можем помогать.
В Великую Отечественную войну люди
для многих
покупали
открытие,
да,
танки,
да,
самолеты, да, колхозники,
артисты, собирали деньги, покупали танки. Ну, вот...
Вообще, я так понимаю, люди они отдавали что Красной такого? Армии все, последнюю рубашку.
Хотя казалось, у товарища Сталина было все абсолютно организовано как надо, а почему-то нет. Надо было и от людей.
Организовано было. Ну, не бывает много хороших вещей, тем более на войне. Все изнашивается и так далее. Поставки из-за какой-то логистики могут запоздать, а тут приходит караван с помощью именно от населения.
А что сильно востребовано?
Сильно востребована броня. Этого никогда много не бывает, просто потому, что это тоже расходник.
Угу.
Даже если оно абсолютно целое, его иногда приходится бросать, чтобы спасти свою жизнь. Ну, а если не целое, то, соответственно, просто выкидывается. Оптика, тепловизоры, ночники. Потому что у противоположной стороны этого в избытке.
Угу.
То есть, против нас сейчас организовалась Европа и США. Это мощнейшие индустриальные
Это все 54 страны, которые входят в НАТО, воюют против
нас. Ну, НАТО – это объединение. А вот, ну, просто Европа и США. И Канада. Там, ну, в общем, все. У них очень качественные вещи. И они их абсолютно бесплатно украинцам отдают. У нас такого нет.
Мне вот все время интересно. Я уж 100 раз говорил. 101-й повторюсь. Как показывают какие-то вот съемки с места, вот лежит труп, обязательно без ботинок, в черных носках. Это почему? А потому что ходить не в чем.
У нас берцы шьют, ну, скажем так, чтобы они имели вид берцев.
Да.
Ноги они убивают моментально. Поэтому при возможности сразу разувают все и раздевают.
Очень странно. А как же капитализм, при котором там ловко
рыночек порешает,
частный предприниматель там делает как можно лучше, конкуренция. Я против ваших ботинок, вот мои ботинки лучше и всякое такое. Мне немедленно
вспоминается. Ну, ведь это же миф. Капитализм. Ну, рыночек не, миф, не
надо,
решает.
Надо заставить работать. Не деньги делить, а что-то делать действительно. Как это так?
Немедленно вспоминается. Ну, так ведь это же воля государства должна быть. А это уже не капитализм.
При Советском Союзе тоже воля государства. Я помню, читал журнал «Огонек», где там репортажи из Афганистана, где военнослужащие сообщали, что они все ходят в кроссовках. Нельзя в горы ходить в этих ботинках. Кроссовки тоже разваливаются, но в них удобнее. Шьют их в городе Кимры. Но Кимры, кроссовки туда-сюда. Немедленно углубился в предмет. И первое, что я наткнулся, это как из города Кимры в войска Петра I поставляли сапоги с картонными подметками. Ну, такого, наверное, быть не должно. Ни картонных подметок, ничего. Ну, не можете сами. Я не знаю, все давно уже придумано. Укради чужие ботинки, посмотри, как они сшиты, сделай свои. Что мешает-то? Как это так?
Мешает, наверное, наше национальное, когда спрашивали, да, что будет в России через 200 лет, пьют и воруют. Вот прошло 300 лет, до сих пор пьют и воруют. Вспомним Крымскую войну, да, когда армия в Севастополе осталась там без зимней формы, когда против нас воевала европейская коалиция. Пожалуйста, если наши ружья стреляли на 800 шагов, их там на 1200, на 1300, и в итоге разворовали деньги на пошив формы и на доставку формы. Потом вот крестьянство, я так понимаю, волонтеры, да, как вот сейчас, если современным языком говорить, потому что их дети служили в этой армии, они собрали снова деньги на пошив формы, на этот раз украли половину и сшили из плохого сукна. Но во второй раз разворовали деньги на ее доставку, и она сгнила на складах, в итоге армия в Севастополе осталась без зимней формы. Похожая ситуация была в русско-японскую войну. Когда интендантство разобрало 5000 вагонов с грузами для армии, и люди наши остались в Порт-Артуре. Примерно такая же ситуация происходит и сейчас. Не хватает жгутов, турникетов.
Безумие.
У ребят нету носков, нет берц. Получается, нет прицелов, нет квадрокоптеров. Бывает такое, что у противника там в 5-7 раз превосходство по этим средствам. И, конечно, нашим ребятам сейчас нужна помощь. Потому что получается как? Это, конечно, дико, чудно. При этом вот 140 миллионов человек, как говорит Елена Михайловна, да, большая-большая Россия, и вот 140 миллионов человек они не могут на данный момент одеть, обуть и накормить там 200 тысяч, да, своих ребят, которые сейчас находятся на передовой.
Добавлю, очень сильно прочищает, даже не мозги скажу, душу прочищает, когда близкого человека забирают по мобилизации. Так сразу как бы у людей просыпается не я и мне, а вот ой, надо одеть-то и своего, но и других тоже одеть и обуть. И вот такие люди уже тоже начинают помогать.
Угу.
Вопрос в том, в доверии. Вопрос в доверии. То есть, много, естественно, мошенников, даже вот на Авито, которые сейчас продают типа бронежилеты и обманывают людей, это вообще, ну, верх цинизма, подлости,
я считаю. Кому война, кому мать родна.
Ну, эта фраза, да, она очень избитая сейчас.
Нажиться постарается каждый.
Ну, вот.
Ну, если такой спрос ажиотажный, естественно, поднимутся.
Не каждый.
Интересно, когда какой-нибудь военторг государственные цены поднимает. Вот это вот отдельно интересно, да. Это кто это там так ловко?
Ничего удаешься
вообще. И вообще, опять это наше, вот, да, что лучше, пусть моя корова сдохнет, чем у соседа будет две. Почему у нас не может быть у каждого по три коровы? И здесь ситуация-то простая. Я объясняю тоже людям. Вот если нам плевать, да, на наших ребят, которые сейчас кишки на кулак наматывают без бронежилетов и не доезжают до госпиталей, потому что нет жгутов и турникетов за 150 рублей. Если это не ваше, если уважаемые русские люди говорят, что не поддерживаете, да, или неуважаемые, не знаю, как относиться к тем, кто не поддерживает и бросает сейчас своих ребят. Но мы тогда не семья, мы не страна. Я согласен, давайте пусть Санкт-Петербург там в Финляндию пойдет, в Евросоюз мы снова будем ездить за форелью, пусть там Татарстан отделяется, Чечня там и так далее, пусть Дальний Восток тогда забирают китайцы, раз нам это ничего не надо, так давайте расходиться. Или все-таки мы страна, мы народ, и мы объединимся и победим, и сможем одеть сейчас, обуть, накормить своих ребят, потому что им еще минимум 2 месяца держаться до того, как будут подходить слаженные мобилизованные подкрепления из большой России. И сейчас они очень нуждаются в нашей поддержке, очень нуждаются в нашей заботе. У них банально не хватает терафлю, там, имодиума, носков и так далее. И мы должны все это собрать вместе, объединившись, победить. Только так я вижу продолжение вот этой ситуации. Потому что иначе, если мы будем говорить, что государство нам что-то должно, пусть оно покупает, там, что это не наше и так далее. Я говорю, коснется это всех. Я был в Донецке, был в Луганске. Заканчивается все одним. У нашего противника было 8 волн мобилизации. Сколько их было в Донецке, Луганске, я, честно, даже и не скажу. И сколько будет у нас волн, зависит от нас. Но если мы будем безразличными, закончится все одинаково. Будет стоять БТР, скотовозка, да, как называют там его в войсках. Будут видеть, как вот в Донецке или Луганске идет мужик, 2 руки, 2 ноги, 1 глаз. Будут хватать туда и под белые рученьки отвозить. И чем больше мы сейчас вот вместе с вами поможем, тем меньше повесток сюда потом придет в Россию. Я вам скажу так, 80% русских мужиков, вот таких как я, да, которые получили повестки, они через час уже были в военкомате. Там процентов 17, наверное, спряталось где-то у мамы под юбкой или там пьют виски. Ну и процента 3, как говорил гражданин Соловьев, дерьма, они там сейчас в Финляндии, мне уже присылают там, да, всякие пожелания, чтобы я в следующий раз в черном пакете вернулся и так далее. Но таких людей немного, все-таки большинство нормальных наших мужиков, они пошли нас защищать. Таких мужиков, например, вот как мой сосед, у него жена, там 2 детей, там 4-5 лет. Человек пошел, ему пришлось покупать полностью всю экипировку, от берц там до разгрузки. У него не было аптечки. Я ему отдавал вот свою аптечку американскую с жгутами, с турникетами, лично клал туда гипофлекс. Ему обещали, что поскольку есть у вас боевой опыт, да, 14-го года, вот они срочную службу служили, тогда заходили как раз на Донбасс, вот, и мы объединяем вас, да, в добровольческий батальон, вот, в танковый. Подписывайте контракт как добровольцы. Да, действительно, заплатили 300 тысяч рублей. Ага. Да вот только вместо обещанного Т-90М приехал эшелон с танками Т-62. Я не оговорился. С танками Т-62 1968 года. А приехали они даже без брезентов и без маскировочных сетей. Потому что, видимо, у каждого зампа тыла они где-то на даче или там в Камре у них новые, да, и так далее. И сейчас ребята сами их дорабатывают, сами наваривают там защиту определенную, да, динамическую. И сами готовят вот эти танки 68-го года к бою. Ну, действительно, настрой боевой. И они говорят, мы и на таких танках справимся, но что делать? Просто здесь вопрос, видите, цены. Понятно, что если мы страна, мы за ценой не постоим. Просто хотелось бы как-то, чтобы эта цена была все-таки не такой высокой. Цена... Хотя война в любом случае будет долгой, кровавой и затяжной.
Цена человеческой жизни – ни деньги, ни шмотки, ни даже квартиры, которые там бомбят. Вот самое главное, что есть ценного – человеческие жизни. И люди неравнодушные, вот именно равнодушие, которые могут смотреть на гибель человека или на растущий цветок абсолютно одинаково, вот неравнодушные люди, я вас прошу, помогайте, чем можете – нашим ребятам. Мы, как почтальоны, отвезем. Отчитаемся, как можем. Видео, фото, все что угодно. Все вручим. Это нужно.
Потом ребята как... видео предоставляют еще как раз уже после получения, да, как это все работает, и что и доходит именно.
А как оно работает? Вверху, вот вы вот здесь собрали, скомплектовали груз условно, да? А дальше как?
Дальше я, получается, везу этот груз
сам
к Егору на склад, вот, где центральный склад сейчас, склад УД Новороссия.
Склад находится на метро Черкизовская в городе Москва.
Ну, как на Молиное, где Черкизон был?
Нет, там...
Мы не местные.
На самом деле просто... Ну, рядом, да. Там просто гаражи. Вот неравнодушный человек один просто дал гаражей много. И я вот в этих гаражах собираю помощь. Ну, я не хочу снимать склады по одной простой причине. Эти деньги, которые я могу отдать арендаторам, я лучше пущу ребятам на помощь. И вот там это все складируется... Там это все упаковывается и
сортируется.
Сейчас вот мои тоже ребята знакомые, я газелистом же был, да, вот перевозками занимался. Вот мои старые друзья выразили желание, мы готовы возить туда помощь просто за горючку, то есть просто бесплатно. Вот, то есть, вот мы как раз крайнюю поездку с Игорем ехали на моей машине, и вот с нами ехал такой человек, который предоставил свой бус цельнометаллический. И все это отвезли, везли и медикаменты, и бронежилеты, и квадрокоптеры. Квадрокоптеров привезли аж 8 штук, раздали по 4, по 5 подразделениям разным. В том числе и мобилизованным, которые сейчас стоят в Горловке. Вот, у них нет ничего.
Их надолго хватает, квадрокоптеров?
По-разному. Тут зависит все от операторов. В среднем...
Месяц.
Месяц. Некоторые даже по полгода летают, но некоторые падают и на...
От чего падают?
Работает РЭП. У украинцев все продумано. Ну, продумано, конечно, не ими, а их инструкторами, и выдано оружие. Они ходят с дробовиками. То есть, снижается коптер, хрясь. Все, нет коптера. То есть, вот мы давали два коптера. Сначала один коптер, да. Мавик третий. Он считается сейчас самым лучшим. Вот, ну, не делают у нас, к сожалению.
Ну, Министерство обороны сообщает, что там какие-то орланы, еще что-то, все его комплектуют.
Да, да. Про орланы был прикол, я его сейчас расскажу. Ну, в общем, мавики самые лучшие. Ну, и самые дорогие. Они, в общем, стоят сейчас под 200, по-моему, да?
Уже даже кто-то умудряется за 300 продавать и за 400.
Да. Есть спрос, а совести нет. Машину набить. Ну, ладно. В общем, привезли. Он у ребят, у реактивщиков отработал месяц. И его вытаскивали из РЭБа. То есть, его РЭБ как работает? Он его... удерживает, заставляет садиться, а укропы его подбирают.
Координаты подменяют.
Или подменяют координаты возврата, скажем, и он прилетает к ним. Есть такое.
Это так дистанционно можно, да?
Можно, да.
А наши дистанционно. Хакеры что же?
Перепрошиваются они, то есть перепрошиваются так, чтобы он не зависал в воздухе, а, например, там улетал наверх. Тогда контроль восстанавливается. Ну или просто его как-то вытаскивают потихонечку. Но. Проработав, вот его несколько раз вытаскивали из РЭБ, атак, а потом просто вот летел, хоп, черный экран. Все. Где, что, неизвестно.
При всем при этом у нас есть и школа коптеров уже в Донецке, она работает. Плюс надо понимать, опять же, что компания DJI еще передала специальные системы, аэроскоп. Они, как правило, использовались в аэропортах, чтобы засекать местоположение и оператора, и смотреть, где находится каждый дрон.
Незаконные дроны, да, ловить.
Поэтому, получается, сейчас будет упор, я так понимаю, больше в сторону кастомных дронов. Ребята уже будут собирать сами из каких-то комплектующих, либо переходить, может быть, на другие модели. Потому что та же самая Motorola, опять же, все шифры, все коды Пентагон полностью передал. Так же, как и средства борьбы с дронами поступают, если мы говорим про... Вот мавики и так далее, это, я так понимаю, поставляет США средства борьбы с ними. А если мы говорим про иранские, уже беспилотники, не квадрокоптеры, а беспилотники. Я понимаю, Израиль передает уже тоже ракеты, которые являются средством борьбы с ними.
А по поводу «Орлана» смешная история была. «Орлан», значит, выпустили на выставке вооружений. И, значит, туда приехал замминистра обороны, фамилию не знаю, но вот как рассказывали мне, в общем, ему с гордостью продемонстрировали орлан и сказали, что он собран полностью на импортозамещении, полностью на отечественных комплектующих. Замминистр сказал, какие вы молодцы, похлопал по плечу. И когда камера наехала на этот орлан, там на камере этого беспилотника крупными буквами было написано «Canon».
Слушайте, ну, о чем тут говорить?
Ну, извини, перебью. Завод «Ламо» у нас этот, как оно, Ленинградское оптико-механическое объединение. Я даже не знаю, оно функционирует, нет. Ну, нам же не надо ничего совкового вот этого. Есть же «Canon», прекрасно собирают. Там же, кстати, заорали эти шведы, по-моему, что это ворованное, все ворованное, какие-то видеокамеры эти, которые штрафы стригут на шведских дорогах, вот их воруют русские и к себе в орланы втыкают. Но, видимо, невдомёк, что на одном и том же китайском заводе все делают.
Ну, да.
Можно купить. Но в целом печально. Вот импорта замещение.
И мы сейчас имеем то, что у нас, по сути, отсутствует тактическая авиация. И не хватает беспилотников. Их приходится спешно где-то закупать. А предыдущий министр обороны Сердюков, это был, если я не ошибаюсь, еще 2008 год. Мне уже тогда начало казаться, что что-то у нас не так. Потому что в 2008 году поднялся вопрос об использовании системы активной защиты на танках. В Советском Союзе поняли еще в 80-х годах, что большое количество ракет, да, противотанковых, управляемых, или ПТУРов, неизбежно будет прилетать в танк, он будет жить там 4 минуты, да, или сколько, вот на поле боя.
Да.
И необходима система активной защиты. Первое – это было поколение «Дрозд», второе поколение – это была система «Арена». Она практически на 340 градусов обеспечивала защиту. Угу. То есть, на танк устанавливался радар самолетный, несколько там противозарядов. Радар засекал подлетающий ПТУР, выстреливал противозаряд и сбивал его на подлете. И, к слову, Израиль взял эту систему «Арена», модернизировал. И уже третье поколение, да, под названием «Трофи» сейчас устанавливается на все израильские танки, уже заказали американцы и так далее. А четвертого поколения у них комплекс называется «Iron Fist». Он сбивает не только ПТУРы, да, а еще и подкалиберные снаряды, даже ламы может сбивать, защищая израильские танки. То когда спросили у министра обороны Сердюкова, а почему на наших танках и БМП нет этой системы, если она была в 91-м году уже испытана и поставлена практически, уже рекомендована к принятию, да, на вооружение советской армии, то министр обороны Сердюков, я так понимаю, цинично ответил, что жизнь полутора... Вернее, что жизнь 12 бойцов-защитников Родины там, в БМП-3 или трех танкистов не стоит $1,5 миллиона. Именно столько стоит установка системы «Арена» на бронетехнику. Вот кто за это ответит? Мы видели, что происходит с попаданием любого крышебойного боеприпаса в наш танк. Поскольку под башней находится боеукладка механизированная, а сверху нет брони, то любое попадание ПТУРа приводит к тому, что башня на 12-20 метров отлетает. А то, что остается от трех наших танкистов, мы складываем вот в такой мешок. И за это тоже никто не наказан и не ответит. И вот в этом тоже большой вопрос у меня. Почему? Ни на одном нашем танке нет системы активной защиты.
Но
так же, как нет беспилотников.
Мы не Министерство обороны, мы не следствие и не суд. Я боюсь, что нас... Мы ничего с этим сделать не можем. Мы можем помочь.
Значит, у меня, Дмитрий Юрьевич, для вас небольшой подарок от Людмилы. Позывной «Ангел». Она у вас в студии была. Значит, она сейчас открыла свой проект. Она помогает людям научиться тактической медицине. Это очень важно. Сейчас завал просто. Люди проснулись. К ней теперь очередь. Угу. Хотя она никому не нужна была. В общем, она сейчас вам передает вот такую штуку. Аптечка. Аптечка в сборе. Угу. Вот это шьет ее сотрудник, Тома. Сам. И отправляет на фронт в качестве гуманитарной помощи. Она, кстати, тоже собирает грузы гуманитарные и отправляет. Один из инструкторов ее возит, ездит туда, и там ребят обучают. Вот так.
Спасибо. Полезное дело. Да. Людмиле, привет. И вот собрали и повезли. А как... С таможней. Таможни теперь нет. Да?
Таможня. Вопрос был всегда очень сложный. Но, в общем, опять же, человеческий фактор.
Да.
То есть, если мы попадали раньше, да, там, на людей отзывчивых, есть там и такие. Вот, что удивительно.
Да.
Ну, удивительно, что есть. То, в общем, нас пропускали совершенно спокойно, что вот, ребят, мы везем гуманитарку. Все. Угу. Проезжайте. Все. Счастливой дороги. Ну, там досмотрят, конечно. А, значит, сейчас таможня и паспортный контроль ЛДНР приказали долго жить. Совсем. Значит, то есть, они закрыты. Российская таможня работает, но, опять же, досмотр поверхностный. Если ты едешь туда. То есть, если ты говоришь, что гуманитарка, они смотрят действительно гуманитарку. Вот, вот медикаменты, а вот бронежилеты. Все, езжайте. Значит, а обратно, ну, что неизбежно, там, конечно, просвечивается все. Все через рентген. Вплоть до целлофановых пакетиков с консервами. Угу. То есть, а вдруг вы что-то везете? Ну,
я сразу скажу, везут в промышленных количествах. Тут никаких сомнений нет.
Да, ну, не через таможню. Да.
Тоже. Ну, у многих ума не хватает. Я вот четыре аэропорта пролетел вот с таким ножом в рюкзаке. Никто не знает, в четвертом заметил.
Нам рассказывали, бабулю взяли на изварено тоже. У нее в сумке граната была. Спрашивает, зачем вам граната?
Ну, лежит в рюкзаке нож. Иногда нужен бывает.
Ну, понятно.
Я забыл.
Ну, а ты с аптечки боялся в самолет.
Полетели туда, полетели сюда. Ой, что это у вас? Ой!
Батюшки.
Я и не помню. Нехорошо получилось. Ну, там теперь специальные службы. Типа протокол. Зафиксировали, сфотографировали, положили на хранение. С тебя там, я не знаю, за месяц пролежало 4800 с меня слупили за месяц. Ну, тем не менее, хранится.
4800 чего?
Рублей.
Тысяч.
Да, да. Все, приезжай, забирай. Вот, пожалуйста, да.
Экспертизу делали, видимо. Ну, в общем, приезжаем мы туда. И с грузом, ну, естественно, контакты за 8 лет сложились уже железобетонные, которым можно доверять, ну, как себе. И, соответственно, и с размещением проблем тоже нет. Ну, и с помощью в доставке в подразделение тоже нет проблем. То есть, нас ждут многим подразделениям. Я вот, например, помогаю уже 8 лет. То есть, меня там знают, обедом кормят, то есть, всегда рады видеть, ну, понятно.
И вот, к слову, да, мы получили действительно, вот как началась мобилизация, сейчас помощи больше. На всякий случай за себя говорю, у меня же отец сейчас 14-го года занимался, был в фонде Глеба Корнилова «Спаси Донбасс», тогда одно из наших офисных вот помещений как раз вот как небольшой склад использовалось движение, и папа организовал еще блогерский конвой, там вот Волчевск, в родильный дом. Мы тогда все-таки вот больше занимались именно помощью детям, мирным жителям. У меня же тоже родственники вот у жены, например, живут на Донбассе. А сейчас именно с июня, примерно месяца, я вот тоже подключился к Егору, и мы перешли сейчас уже именно на помощь ребятам.
Что сказать, за 8 лет, кстати, ну, не за 8, нет, 14-15 год, вот я могу сказать, люди были на подъеме. Да. Люди несли... часто последние. Бабули там какие-то с пенсии там перечисляли там, 5 тысяч там, на помощь армии. Все это возилось, ну, скажем так, в феврале 2015 года я со склада отгрузил 6 фур 20-тонных вот этих вот 80 кубов. 6. Угу. Потом все меньше и меньше и меньше. По телевизору все меньше и меньше и меньше. Значит, оно как-то, да, на серию переключились, и как-то оно отошло на второй план. И помощь практически перестала поступать на склады. Угу. Как-то все это вот.
Ну, так психология устроена, с этим ничего не поделаешь. Либо ты как-то подогреваешь интерес, извините, за терминологию,
ну, да.
И там синусоиды, получается, спад, подъем, спад, подъем.
Ну, в общем, когда в феврале началось, да, вот спецоперация началась, абсолютно никакого интереса у населения не было. Вот как ни странно.
Где-то там. Это же не потому, что они не хотят, а потому, что железная уверенность, вот армия, вот. Вспомните, как в Крыму зеленые человечки навели порядок.
Сейчас как вот войдут.
Просто и вот все, так. Да. Все понятно, у них все есть. Столько показывали, столько рассказывали. В Сирии всех натренировали. И вот. А зачем что-то? Ну, мне тоже в голову не приходит, что надо помогать как-то. С чего это? Я когда в армии служил, у меня все было. Мне родители кирзачи не покупали, новые ХБ не привозили, шапка понятно. Зимняя была. Мне все выдавало государство. Как это? И своевременно меняло, что характерно. ХБ раз в полгода, сапоги раз в 8 месяцев.
Слушайте, да, я тут, на самом деле, соглашусь с Егором. Действительно, бывало такое, что даже на наш маленький склад вот этого огромного фонда Корнилова приходили там люди, какие-то бабушки с тележками, отдавали там последнее. И тогда огромный патриотический шел подъем. А тогда люди ехали добровольцами, причем из Киева, из Кривого Рога, из Чернигова, из Сибири, из со всех уголков России, все вот за этот русский мир. Кто-то говорит, миллионами даже, да, приносил тогда вот общественные вот эти движения и фонды. Да. Егор рассказывал деньги. Был колоссальный подъем. Нас реально ждали, нас надеялись. И мы могли тогда войти действительно вот после событий, особенно в Одессе, и решить вот этот вопрос. Видимо, кому-то это было невыгодно, потому что нужно было продолжать там качать газок какие-то.
Все покрыто туманом войны и капиталистическими отношениями.
Потому что дача Рената Махметова 8 лет в Донецке не бомбят.
Да.
Она там под охраной и так далее. Газок сейчас до сих пор качается.
Кто бы мог подумать.
Денежки поступают. Вот. И тогда мы взяли, остановились, и просто многие патриоты, как раз такие, как Глеб Корнилов, после этого свернули даже свою деятельность, уехали. И люди как-то начали вот забывать, это все уходило на второй план. А причем при этом наши русские люди в Донбассе все эти 8 лет были под обстрелами. Вот мы разговаривали с Ромой, да, с нашим другом из 6-го полка, которым когда-то командовал Дремов. У меня же отец так или иначе знал и Дремова, и Бэтмена, там, и Мозгового. Вот Елена Михайловна, да, наш координатор, она знала их лично.
Она в ЛНР живет.
С кем мы, да, встречаемся в ЛНР. Да, Елена Михайловна нас познакомила с Ромой. Да, с нашим уже другом, который как раз служит в 6-м полку, в казачьем, да, которым командовал Дремов. И у него в мае 2014 года родился ребенок. Он работал в ЖЭКе у отца, простым сотрудником ЖЭКа. И он вышел в один прекрасный день на улицу, и украинский штурмовик нанес удар по Ирмино, по мирному городу. Погибли люди. Он вместе с другими, такими же парнями, как он, взял палки в руки. Они пошли вот на этот блокпост, они стояли там. Потом Россия, естественно, начала помогать. Но сам факт, что у них вот родились дети, некоторым уже по 8 лет, они не видели мирного неба над головой. И они находятся под постоянным обстрелом, потому что украинская сторона, фашистская сторона, будем называть ее так, она обстреливает не там, где стоят наши части, не те места, где стоят наши части. Они специально обстреливают детские сады, школы, больницы, пытаются затерроризировать население. Вот мы были в Донецке, больше 110 снарядов только прилетает в Донецк. И там похожая была история.
За сутки.
Да, за сутки.
За световой день.
За световой день, да.
А почему их никак не угомонят? Это же недалеко получается, там в пределах 20 километров они стоят.
Мы ведем контрбатарейную борьбу, я пока сейчас слабо различаю, честно прилеты говоря, или отлеты.
Этот вопрос открыт, и этот вопрос интересует всех дончан.
Я вот не способен понять.
Я тоже, если честно. Почему? Ну, это действительно воинская хитрость какая-то, может быть.
Биться головой об лоб в Песке, где было 4 укрепленных полосы противника.
Авдеевка, да, город, который недалеко от Песок, там все в бетоне.
Еще 6 полос подготовки.
Ну, 8 лет готовились, да.
8
Порошенко
лет.
Говорит, не таясь, что все деньги шли вот на подготовку.
Это еще в 14-м началось. И я наблюдал лично, как они вызывали строительную технику и копали там. Это все очень глубоко. Но потом это все копалось сверхглубоко. Там закапывались морские контейнеры, значит, в 3 этажа вниз, и потом это контейнер. Все заливалось бетоном.
Это для жизни контейнеры или для чего?
Нет, это для обороны.
Там... В смысле, там личный состав есть?
Да, да.
Там вот, у них наверху камера,
все. И выковырнуть. Или хотя бы просто пройти там, да, ну, видимо, сейчас невозможно.
Теми силами,
просто, да, теми силами, которые имеются. Мне просто говорили, что вот на некоторых участках фронта 15 километров фронта держит 70 человек.
Ничего себе.
Да.
Хорошо получается.
Действительно, у нас потери
очень, очень,
очень
большие.
Большие,
ну, потери это сравнимо, да, с противником. Но суть в том, что действительно людей мало. И вот 300 тысяч мобилизованных, они ситуацию, ну, на мой взгляд, не спасут, но, по крайней мере, немножко облегчат.
Угу.
Они позволят восполнить хотя бы вот те потери, которые были понесены.
Потери с начала операции были очень серьезные.
Ну, действительно, у нас ситуация такая, что у противника уже прошло 8 волн мобилизации, а у нас сейчас заканчивается только первая волна. И противник может, вот эти, он несет потери даже больше, чем мы. Но противник может потери эти замещать за счет вот этих уже слаженных и подготовленных в тылу частей. А нашим ребятам сейчас еще 2 месяца держаться, пока подойдут подкрепления из России, пока начнется следующая волна мобилизации и так далее. Поэтому я еще раз повторяю, да, что мы, я считаю, что мы как страна обязаны их поддержать, объединиться.
Конечно.
И это, помочь нашим
это
людям.
Сомнений не вызывает. А, упомянул про связь. То есть, когда заходили еще только, и там личный состав бегает с какими-то баофенгами. Это что вообще такое?
Ну,
то есть, надо понимать, а в войсках у вас нет спецсвязи, да? Вообще нет.
У нас есть азарт. Рация, в принципе, неплохая, но ее надо, в общем, ну, как бы сказать, коннектить.
Ну, в комплексе использовать.
В комплексе использовать, да. А если этого не сделать, то это просто, ну, ей можно хорошо колоть орехи.
Угу.
Балфинги, они слушаются, естественно.
Конечно,
это просто
да,
открытая связь. Но лучше, по крайней мере, они стоят очень дешево.
Да.
И их можно туда ввалить очень много. Просто хотя бы для того, чтобы обеспечить связь.
Количество вот,
хоть какую-нибудь.
Угу.
Возможно, у нас за ум возьмутся. И начну. По крайней мере, у меня есть информация, что сейчас в спешном порядке строятся заводы, военные заводы, естественно, которые будут восполнять все. Но в спешном порядке.
Ну, прошло 8 лет.
Когда у нас пожар, мы тогда почесались. Ну, вот только так.
Если честно, для меня ситуация со связью тоже дико, когда наносится. Когда украинцы, допустим, говорят, что они будут наступать там, да, на этом херсонском направлении, раз сказали, два сказали, на третий раз прилетает там в штаб корпуса, и мы не можем там сутки наладить связь. И со связью у нас точно такие же проблемы, как с квадрокоптерами, как с беспилотниками. У ребят на самом деле отсутствует качественная, нормальная, защищенная связь. В отличие от противника, которому Илон Маск поставил спутники Starlink. США им поставила рации Моторола. Получается, у них и интернет, и спутниковая связь, и цифровая связь, защищенная со всеми кодами. И чувствуют они себя замечательно.
Ну,
а нам нужна помощь, нашим ребятам нужны
средства связи. Никто не мешал готовиться. Не надо было рассказывать про вред коммунизма, о кровавом палаче Сталине. Оказывается, надо было радиостанции делать, да, и спутники вешать, которые интернет. Кто бы мог подумать, а?
А вот касательно Сталина, Дмитрий Юрьевич, представляете, вот он сейчас третий раз уже спасает нашу страну. Ну, вот кто-то может к нему хорошо относиться, кто-то плохо.
Это вместо того, чтобы пенсионерам отдать, наделал атомных бомб, ракет, танков.
И вот сейчас, вы понимаете...
Пенсионерам отдать.
Если, ну, я вкратце, да, вспомним. Первый раз, когда он спас во время революции, гражданской войны, да, там, и разогнал банду по итогу этих троцкистов. Второй раз, когда он спас нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Что какая была подготовка и вообще, что, какой был дух. И сейчас он третий раз уже спасает из своей могилы. Но был обнаружен, естественно, сталинский запас, который готовился еще в 50-е. И после его смерти в 60-е годы. Там огромное количество формы советской, причем хорошей, теплой. Там большое количество винтовок, большое количество пистолетов-пулеметов, там тысячи танков. И все это в отличной сталинских времен консервации, вплоть там до мяса. Да? Вот кто в армии служил, наверное, не даст соврать, до сих пор бывает. Вот это мясо дают солдатам 50-х годов. И вот именно вот эта тема, техника, она сейчас снимается с консервации, вот эти ЗИЛы 60-х годов, танки Т-62, она сейчас идет массово войска, и именно эта техника будет нас спасать сейчас. И получается, Сталин нас спасет уже в третий раз.
Дотянулся, проклятый, как наши интеллигенты.
Оказалось, да, да, что вот российская вся консервация, она или на медяшку ушла, или под открытым небом стоит, или роздана там, да, сирийским, ливийским, там, всем друзьям, кому только не попадя. А тут, когда понадобилось самим, а их и нет это. И смеялись мы, да, вот над Саддамом, когда они воевали там на танках Т-62 против абрамсов. А сейчас точностью да наоборот. Украинской стороне поставили танки «Леопард-2». Они даже не стесняясь ездят с немецкими крестами. И даже на ВСУшную технику уже наносят кресты в виде опознавательных знаков. У них гаубицы ПЗ-2000. У них американские гаубицы «Три топора», да, 777 с активно-реактивными снарядами. У них «Химарсы» системы, которые летят, да,
по В общем, координатам. Мы подготовились как следует. Как обычно.
Поэтому их снабжают 54
стражи мира. Я скажу, что мы в этой ситуации не раз были уже и
Достаточно учебников.
И в 812-м, и в 41-м, и в 14-м. Точнее, не в 14-м, Первая мировая, да, вот в этой ситуации. 914-м, да. В этой ситуации мы были не раз. И я считаю, что все-таки мы технологиями никогда не побеждали. Мы всегда побеждали сердцем, душой. Ну, утешение слабое, но это не утешение, это просто мнение, что технологии нужны, но мы русские, это все.
И мы победим.
Мы победим. Вот, что бы ни случилось. Немецкая военная машина была превосходно организована.
Лучше всех.
Лучше всех. Да. На немцев работала вся Европа. И Балканы, и все. Вообще все. Да? И что?
Ну,
и где эти
какими
немцы?
Какими жертвами? В общем-то,
я согласен.
Ну, завернем в другую сторону. Вот сейчас осень. Что осенью больше всего надо? Подготовка к зиме. Что именно сейчас надо?
В обязательном порядке. Термобелье.
Угу.
В обязательном порядке зимние берцы. Вот две вещи, без которых просто не жить. В общем, да? Ну, конечно, зимняя форма. Значит, даже буржуйки, вот обычные буржуйки, которые ставятся в обычные блиндажи,
угу,
они тоже очень даже нужны. Но они тоже стоят денег. Их бесплатно, ну, никто не даст. И их нужно закупать, и их нужно везти.
Угу.
То есть, вот такие вещи. Ну, зимняя форма. Зимнее, ну, она как бы спасает, да, но термобелье, ну, согласитесь, гораздо лучше.
Ну, естественно, да. Мешки? Спят в мешках или нет?
Мешки, да, конечно, нужны. Спят в мешках, ну, спят в блиндажах. Мешки все-таки нужная вещь, но туда и возят мешки. Я это сам видел и сам даже возил. Вот для Евгения Скрипника.
Для прапора, да?
Да, для прапора. Вот у нас полупустая машина шла, нам загрузили там порядка 200 этих мешков спальных. Именно армейских, цифра зеленая вот эти. То есть, это тоже, конечно, нужно.
Действительно нужно.
Ну, а граждане как? Вот бабушка может принести буржуйку и спальный мешок? Или лучше все-таки деньгами? Как правильнее?
Да и то, и то. В общем, правильнее...
Ну, а принимаете где? По всей России или только в Москве?
Москва и Санкт-Петербург пока.
А, да.
Пока так.
Угу.
Найдутся люди, которым можно доверять. Милости просим.
Угу.
Все, значит, кто может собирать помощь, концентрировать ее в одном месте, да, и оттуда отправлять. Как говорится, добро пожаловать.
Потому что помощь действительно нужна. И мы же должны прекрасно понимать, что мы воюем, по сути дела, с такими же русскими людьми, как мы. У них такая же смекалка, как у нас. Только у них получается гораздо лучше снабжение.
Да.
Только они, да, фашисты и нацисты.
Да, обманутые, да, оболванины. Это наши русские люди с такой же смекалкой, как у нас. Только с современным оружием. Это гораздо страшнее даже, чем немецкие полчища и орды.
Согласен, да.
В 15-м году я был на передаче у Норкина, значит... Как она называлась, не помню.
Неважно.
Ну,
не важно. Все знают.
Да. Там участвовал Жириновский, Варламов. Это был вот такой типа батл.
Кучерявый,
когда. Кучерявый, да.
Ага. Интеллектуал.
Да. Значит, и меня там тоже пригласили поучаствовать. И когда вот я встал и сказал: ребята, там фашизм. Все сделали так: да ну ладно, прекращай. Так, какой фашизм? Ну, что
обычный,
ты говоришь?
Обыкновенный.
И тут через 8 лет, оказывается, да. Оказывается, руны.
Кто-то, точнее, что-то другое, так сказать, социальное формирование, как вот у поклонников Бандеры, может быть, что-то другое.
Ну, да. Причем когнитивный диссонанс у них отсутствует напрочь, потому что, ну как это, вот еврей, который поддерживает Бандеру, для меня это вот, ну, как-то дико, потому что Бандера уничтожал евреев.
Ну, для поляк, тебя дико, а для него нормально.
Поляки, которые сейчас поддерживают Украину, в том числе и своими военными подразделениями. В общем, сколько там, 80 тысяч поляков было вырезано буквально за несколько дней, для них это как-то абсолютно нормально. Но...
Для меня это, честно, дико, когда Зеленский обещал, придя причем к власти голосами русских людей, что он закончит войну на Донбассе, причем мы все 8 лет признавали эти территории Украиной, а вместо этого мы получили что? И я действительно вот во вторую поездку я даже ужаснулся, я понял, что мы действительно упустили. Нам показывали учебники, да, которые захватывали в Мариуполе, там, как преподавали вот, да, их программу, которые комиксы для детского сада. Там были такие нарисованы вот злые русские в виде гестаповцев с красными повязками, там, вот, и против этой империи зла боролись вот эти вот добрые там, бендеровцы и украинцы. Потом мы открыли учебники 10-11 класса, где боевая подготовка по стандартам НАТО, тактическая медицина по стандартам НАТО. Они всему этому учились. 8 лет их накачивали
как
оружием.
Как наводить самолеты.
Как устраивать на танковую колонну засаду, как подрывать там мосты.
Плюс у них 30 лет. 10 класс.
10-11 класс. Плюс у них 30 лет проходили военные сборы каждый год. И они чистили, разбирали, стреляли все и так далее. И вот у меня как-то вот не складывается. У нас не было ни военных сборов, ни таких учебников.
А зачем? Вокруг друзья.
Ни пропаганды
партнеры,
против Украины.
Партнеры.
И мы, в общем-то, я так понимаю, не желали этой войны. А украинская сторона 8 лет уничтожала мирных людей. 8 лет готовилась к войне. 8 лет насаживала пропаганду. И что они сейчас творят там с нашими пленными и так далее. Вообще, вот те люди, которые их поддерживают, мы им там желаем, допустим, добра, здоровья, еще что-то, а нам присылают пожелание вернуться там в черном мешке. И я этих людей спрашиваю, когда они называют нас фашистами, вы знаете, чем фашизм отличается от нацизма? Молчат. Назовите там каких-нибудь героев вот этой так называемой Украины и так далее. Молчат. И я просто не понимаю. Я вот смотрю на бабушку, да, моей жены, которая с Донбасса, она не похожа на террористку там, или сепаратистку. Смотрю на дядю, у которого 16 пулевых ранений. Смотрю на Рому, который вышел, да, с палкой, когда украинский штурмовик нанес удар. Смотрю, как они по 100 снарядов в день в Донецк, по рынкам, по школам, по детским садам и так далее. Смотрю, как они вообще с нами поступают, да, если с нашим населением или даже со своим населением, им плевать. Это НАТО будет воевать с Россией там, до последнего украинца. Вот что они сделали в Изюме. Взяли, в первую очередь, учителей, которые преподавали на русском языке, взяли, расстреляли. Прямо вот при людях. Вытаскивали людей из подвалов потом, кто голосовал за Россию и так далее. Всех отводили туда за угол. Вот мне как-то кажется, что вот это фашизм. Вы со мной согласны?
Невозможно,
да, дорогие
спорить.
Друзья, я видел это все своими глазами.
Подводя некоторым образом итог, куда тащить деньги, куда неравнодушные граждане могут нести деньги, как помочь?
Наверное, если касательно денег там, из склада в Москве, это Егор расскажет, а я добавлю уже потом про Санкт-Петербург.
Значит, что рассказывать, куда? В телефон складывают, на счет на какой-то куда?
Реквизиты, ну, есть? В любом случае, телефон я свой оставлю.
Под роликом, да.
Значит, связывайтесь со мной. Склад, так называемый, находится на метро Черкизовская, город Москва. Угу. Значит, прям рядом с метро, там буквально 200 метров. Значит, я там практически каждый день и практически с утра до вечера. В общем, готов принять любую помощь в числе озвученного или на ваш вкус. И, естественно, отчитаться после вручения этой помощи.
А касательно нашего склада в Санкт-Петербурге, находится он на метро Парнас. Поэтому, если вам удобно передать, да, какую-то помощь для наших ребят, которые не очень сейчас нуждаются от нас, от Большой России, то тоже в любое время всегда можно перенести. И потом я уже это все отвожу к Егору. Ну, дальше уже все дойдет адресно до ребят. Потому что мы сами приходим на передовую, сами одеваем броники и сами отдаем лично в руки. Потому что если отдать какой-то фонд, еще что-то, бывает такое, что до ребят доходит.
Или не доходит.
10%
не доходит,
или
не доходит,
и продается в местных военторгах. Вот поэтому мы здесь. И мы просим вас, в Большой России, пожалуйста, не будьте равнодушными. Помогите, чем сможете. И, как я в третий раз уже говорю, чем больше мы поможем, тем больше мы сделаем. А тем меньше потом сюда придет повесток, тем быстрее мы победим, тем быстрее мы заживем. И трассу мы достроим в Бердянск. И в Крым будем вместе ездить. И на берегу Днепра побываем.
И похоронок меньше.
И похоронок меньше. И мы заживем. Потому что они на этом не остановятся. Если они разрушат Россию, вернее, потом они разрушат и Украину, и Китай, и все остальное прочее, куда они только не пойдут. Сейчас сейчас, если Россия...
Да, бежать это, некуда.
Если сейчас Россия, это поле, если сейчас Украина, это просто поле боя между НАТО и России, где они оттачивают свое вооружение там, третьего поколения, то дальше, если мы проиграем эту войну, то уже Россия станет полем боя между НАТО и Китаем. Нам также 8 лет дадут учебники, где злые коммунисты, китайцы, да, также нас накачают оружием и химарсами, да, и химарсов нам дадут, и ракет. Поэтому, чтобы все поняли, да, надеюсь, что нас поняли, против кого мы воюем, да, кто разрушает мир, инфраструктуру, города и так далее. Мы должны понять, за что мы воюем. За нашу страну, за будущее наших детей, за мир. Я прошу всех не оставаться равнодушными, потому что вместе мы победим.
Безусловно. На сегодня все.